Семейный час на радио «Вера». Семейный час на радио «Вера» продолжается. Клирик храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе в Москве, протоиерей Максим Первозванский, сегодня размышляет с нами о роли родителей и судьбе детей. Здесь Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И давайте заглянем, что называется, в анамнез. А психологи утверждают, что если у ребенка, записывайте, нарушено внимание, память, неадекватна самооценка, а поведение оставляет желать лучшего, то в душе ребенка катастрофически не хватает отца. Отвержение отца в семье часто ведет к появлению интеллектуальной и психической задержки развития ребенка. Я вот точно знаю, что если ребенок не способен закончить ни одно дело, винить за эту неспособность должен себя именно отец, потому что именно от него зависит вот эта вот основательность в жизни ребенка. Если же у ребенка нарушена коммуникативная сфера, есть высокая тревожность, страхи, приспосабливаться к жизни ребенок не научился и везде чувствует себя чужим, значит, он никак не может отыскать в своем сердце маму. Это вот то, что утверждают психологи. Я хочу взглянуть на это. Я не предлагаю ни спорить это, ни опровергать, ни подтверждать, отец Максим. Мне хочется взглянуть на это с духовной точки зрения. Что происходит с духовной жизнью человека и за какие аспекты духовной жизни отвечают, соответственно, мама и папа, и чего мы во взрослой жизни не ощущаем, если нам не хватает в сердце мамы или папы.
А вы знаете, почему многие считают психологию так же, как и, например, экономику, лженаукой? Потому что мы можем, ну, или вот в рамках того или иного дискурса, там, психологического или экономического, мы можем построить обратную связь, вот увидеть, так сказать, пациента или там какую-то экономическую ситуацию сложившуюся, и потом понять причины, разматывая клубочек назад через разговоры, воспоминания, какие-то соответствующие специальные приемы, найти какие-то точки, откуда все пошло, где все началось, где что-то он там недополучил или наоборот получил. Но при этом, почему я вот говорю про лженаучность, сам так не считаю, я просто понимаю, что это немножко другая наука, что в обратную сторону это не действует. Вот почитайте там экономистов, какие-нибудь их прогнозы на пару лет вперед, не знаю, про курс валюты, там, про экономический рост, там, еще про что-нибудь, и вы увидите, что предсказательная сила современных экономических теорий весьма мала. Точно так же и предсказательная сила всяких психологических теорий тоже оказывается весьма невысокой. То есть нельзя сказать, что если там ребенка испугали в детстве, или там его наказывали, или его не так любили, то обязательно получится вот такой-то результат. Вот ничего подобного. И я, например, даже на таком ограниченном... Я все-таки не профессиональный детский психолог, вообще ни разу. Но своих детей у меня достаточно много. И я вижу, как на их примере конкретно один ребенок получал, с моей, по крайней мере, точки зрения, достаточно много любви, заботы, терпения, внимания, трудов, материальных благ. И остался в каком-то смысле травмированный их нехваткой. А другой ребенок не получал почти ничего на этом же фоне, и у него вообще все нормально. То есть одни никаких ни претензий, ни травм, ничего. То есть вот какое-то, условно говоря, абсолютное количество любви, добра, внимания, заботы, оно не существует. Что немцу смерть, то русскому здорово. В рамках одной и той же семьи, одного и того же генетического набора, одного требовали, гнобили, там, не поддерживали, не докармливали, там, наказывали, отторгали, и у него вообще все нормально. А другого уже облизывали там всячески, и он с кучей претензий, и я понимаю, что это не внешние претензии. Понимаете, я сейчас специально говорю не про внешний блок, когда ты, допустим, избаловал ребенка, и у него, естественно, к тебе претензии еще больше. Ты надеялся как бы залить что-то там какими-то благами или вниманием, а получаешь обратно. А именно внутренних травм и проблем может оказаться больше. То есть, конечно, роль отца или матери в жизни ребенка переоценить невозможно. Но мы так устроены, что в целом у нас достаточно много компенсирующих механизмов. Нет у мамы, но есть учительница, воспитательница в детском саду, приветливая соседка. Вот это удивительный момент, что ребенок, там, допустим, растущий без матери, он может скомпенсировать ее нехватку просто приветливой соседкой на даче, которая время от времени приглашала его в критически важном для него возрасте поговорить и чайку попить. Нет у отца. Тренер, учитель, старший коллега, я не знаю, там, священник, еще кто-то запросто может... Вот я, например, точно по себе даже могу сказать, что я каких-то вещей от отца не получил. Я надеюсь, папа не слушает нашу передачу. Я совсем не хочу, еще раз говорю, ни его обидеть, ни каким-то, так сказать, хамски себя вести. Я действительно очень его люблю и действительно по-настоящему ему благодарен. Но, оглядываясь назад, я понимаю, что какие-то вещи, сформировавшие меня, я брал у других мужчин. И в этом нет ничего плохого, мне кажется. Я очень благодарен своим дядьям, с которым брату отца и брату матери, с которыми мы общались не так много и почти эпизодически, но очень важные какие-то мужские моменты, которых я не видел, например, в отношении моего отца ко мне, я видел у них прямо конкретно, очень точечно, очень, вот, знаете, буквально... Есть такой вот образ, я не знаю, наверное, он сказочный образ у кавказских народов, что вот сын воспитывается матерью, а далеко в горах живет его отец, он пасет там стадо, и потом, когда сыну исполнилось 14, его привели к отцу, отец положил ему руку на плечо, сказал: «Сын, расти большой, будь достойным продолжателем нашего рода». И эта встреча определила все в будущем этого, значит, юноши. Вот у меня таких моментов было довольно много, и в частности, например, с моими дядьями, когда какие-то эпизодические моменты, их оценки, их мнения, их разбора ситуации вдруг оказывали на меня совершенно переворачивающее действие. Это и там мой научный руководитель, это и мой духовник. То есть мне вообще с мужчинами в жизни очень повезло. Очень многие замечательные мужчины оказывали на меня вот такое отцовское именно воздействие. И поэтому, хотя я понимаю, что поскольку я жил в многодетной счастливой семье, будучи старшим сыном, я от отца-то получил все, что нужно. Но даже если бы я это не получил, есть большая степень вероятности, что многое я, по крайней мере, мог бы взять и у других мужчин. Понимаете, да, о чем я говорю? То же самое касается и матери. Где-то что-то как-то можно добрать. Но не всегда и не у всех. Вот это не работает как обязательная история, к сожалению.
Отец Максим, а в духовном смысле все-таки, вот отец и мать, как это измеряется? Кто они такие для нас с точки зрения не горизонтальной нашей жизни, а вертикальной?
Я даже немножко разверну вопрос в свою сторону, как это у нас часто происходит в семейной жизни. В том случае, у меня есть просто такое предположение, что вот если мама человек верующий, искренне верующий, а папа нет, ребенок, скорее всего, вырастет вдали от церкви, от Бога. И ему потребуется пройти гораздо более долгий и сложный путь, чем если бы его отец, научил его этой духовности своим примером.
Ну, сложно сказать. Опять здесь все не очень просто и не очень линейно. Можно говорить, конечно, о тенденциях. Ну, например, мои родители... Мама моя была крещена с детства, но в храм никогда не ходила. А папа крестился уже позже меня. То есть, какого-то вот церковного, такого духовного, именно церковно-духовного воспитания я не получал. Хотя, конечно, представления о добре и зле, о чести, о долге, о любви мои родители мне прививали точно так же, как мне их прививала пионерская организация, например, вот, и другие соответствующие... Как это? Теперь позвольте пару слов без протокола. Чему нас учит, так сказать, семья и школа, как спел в свое время Владимир Семенович Высоцкий. То есть я, конечно, в семье представление о должном, я говорю, о любви, о чести, что такое хорошо, что такое плохо, я получил. Но о Боге у нас в семье не говорили. Больше того, я тут сейчас тоже приоткрою такую маленькую семейную историю, когда у меня отец работал в Академии МВД в конце 80-х годов, как раз когда я вышел из комсомола и принял крещение. Это, конечно, уже была Горбачевская эпоха, но по-прежнему это был Советский Союз, и все эти институты, соответственно, работали. И отец очень негативно отнесся к тому, что я сделал, и сказал: ты понимаешь, что ладно, ты свою карьеру загубил, а я работал тогда на закрытом предприятии оборонном, ну, со всеми вытекающими, так сказать, возможно, последствиями. Ты свою карьеру загубил, но ты подумал обо мне, ты подумал о брате, ты подумал... Ну, то есть, вот реальность была такова, что в этой ситуации могли пострадать, мог пострадать не только я. Я честно ему сказал: нет, я не подумал. Я не подумал, я поступил так, как мне вот велела моя совесть. Я думал в этот момент только о себе. Отец крестился через несколько лет, сам тоже вот никому ничего не сказал, пошел, принял крещение. Я уже, будучи диаконом, венчал их с мамой. Вот. То есть, не сам венчал, я помогал на венчании, диакон сам таинство не совершает, но уже диаконом. Это был 94-й год, когда они венчались. Вот. И я точно знаю, что если бы меня не воспитали в представлениях, вот о которых я уже сейчас третий раз повторяюсь, о добре и зле, о долге, о чести, об ответственности, о родине, о истории, там, о многих этих базовых таких вещах, о том, что жила бы страна родная, а слава тебя найдет, что не ты главный. То есть, дело не в стране даже, не в патриотизме, да, а в том, что есть ценности более высокого уровня, чем ты, твоя шкура, то, так сказать, твоя карьера, твои, так сказать, то есть, в идеалах, условно говоря, мальчиша-кибальчиша, а не мальчиша-плохиша. Вот, что не бочка варенья и коробка печенья самое главное, вот, что, так сказать, не надо продаваться там за 30 сребреников, тогда мне, конечно, было бы гораздо сложнее найти путь к Богу. Вот. Но точно так же, как и я знаю, к сожалению, в очень многих семьях, вполне себе православных, где родители, оба родители изо всех сил пытаются привить детям православие, у них ничего не выходит. И я, например, никаким своим детям никакого специального православия не прививаю. Вполне терпимо, как мне кажется, возможно, они сами думают иначе, отношусь к их религиозным, в том числе, поискам.
Но за судьбу ваших детей, отец Максим, я... абсолютно спокоен. Я всегда с восторгом смотрю на семьи священников, потому что... Но и вот иной раз, знаете, встречаешь человека в жизни, я ничего не знаю о его родителях, о его отце, и вижу в нем нечто, ну, совершенно особенное, какой-то такой стержень внутри, какое-то такое спокойствие, такую уверенность, такую силу. Смотришь на него, думаешь... В чем его секрет? В чем его секрет? А потом через полтора часа разговора он так вскользь говорит: да, ну а венчал нас мой отец, он у меня, конечно, священник. И говорю: ну вот, ну все понятно с тобой, ну конечно, но какой может быть разговор?
Ну я думаю, так бывает все-таки не всегда, тоже не стоит обобщать. И тем не менее, тенденция такая действительно есть. Может быть потому, что у священников есть вот этот особый опыт доверия Господу Богу. И детей своих вы тоже Господу Богу доверяете. И нет, в таких случаях нет вот этого, знаете, тотального контроля за ребенком, который фактически связывает его по рукам и ногам. И беспокойство ребенку не передается, а передается как раз вот это равновесие и доверие. Мы таких случаев знаем несколько.
Возможно, эта тема вообще особой передачи. Священнические семьи и священнические дети. Но я знаю разные примеры, даже не индивидуальные, а именно по типу. Дело в том, что в священнических семьях как раз дольше всего сохранялись сословные такие изоляционистские традиции. Когда в советское особенно время детей воспитывали вот очень замкнуто, изолированно и сословно. И это очень здорово работало и давало тот самый стержень, но с какого-то момента, мне кажется, это стало играть отрицательную роль, когда так стало уже невозможно. И поэтому вот в тех священнических семьях, в которых как раз сохранялся тот самый и контроль жесткий, и серьезные созависимые отношения, и почитание родителей, вбитое, условно говоря, по кавказскому сценарию, что ты сейчас будешь извиняться, или мы тебя найдем, где бы ты ни был. Вот, то есть вот такое силовое какое-то, авторитарное, жесткое воспитание. И я, к сожалению, совсем недавно был вовлечен в ситуацию, когда в такой вот священнической, традиционной, многопоколенческой семье младший сын тоже стал священником, и буквально через 2 года они развелись. Понимаете, когда в семье священника происходит развод именно потому, что сам этот священник молодой пытался воспитывать свою жену вот по тем же самым принципам. Она, в общем, верующая, хорошая, но вполне себе современная девушка, которая вот всего этого принимать не могла, и тогда буквально там он бил ее конкретно. Вот. То есть разное бывает, в том числе и в священнических семьях. И в целом, вот если схема работает так, как вы сказали, что с одной стороны это любовь, а с другой стороны это готовность предать своих детей по-настоящему волю Божию и доверие Богу в том, что ничего с ними случиться не может без воли Божией, и уважение к их свободе, уважение к их выбору, к их желаниям, и при этом определенная строгость и какая-то защита, база, тогда да, тогда это так вот работает. Но, подчеркиваю, это ведь тоже, это не придумаешь, это должно быть вот устроено по жизни таким образом. Внутри человека самого это жить должно именно вот такой способ отношения к другому.
Семейный час на радио «Вера».
Как это часто бывает в хороших выпусках программы «Семейный час», сегодня звучат вещи, которые вот для меня лично оказываются маленьким открытием, неожиданным и очень важным. Думаю, что и для вас они тоже важные и неожиданные. Это «Семейный час» вместе с клириком храма 40 севастийских мучеников протоиереем Максимом Первозванским. Меня зовут Александр Ананьев, и Алла Митрофанова здесь тоже готова задать свой вопрос.
Я вспоминаю, отец Максим, начальную школу и замечательную нашу учительницу Ольгу Степановну, которая нередко на уроке нам, обращаясь к нам, повторяла такие слова. «Запомните, вы – это отражение вашей семьи». Я должна сказать, что в такие моменты я начинала... эти слова производили на меня впечатление ужаса, я начинала трепетать. Я думала, что же подумают об моей семье, глядя на меня? Каким отражением моей семьи я могу быть? И сейчас, поскольку я сама уже преподаю, ну, не могу сказать, что у меня такое же тесное общение со студентами, каким было общение учительницы в начальных классах со своими учениками, когда она видит их каждый день и по много уроков подряд. Конечно, нет. Но приблизительно начинаю догадываться, что имела в виду наша учительница. Однако, все равно не могу сказать, что понимаю смысл этой фразы до конца. Действительно ли мы отражение нашей семьи? Что, глядя на нас, могут понять о наших родителях? Или все-таки это фраза, которая содержит в себе известную долю условности и воспитательный, скорее, посыл?
Ну, вы знаете, вот раз вы трепетали, то, не желая испортить ваши воспоминания о вашей учительнице, могу сказать, что все-таки это манипулятивная технология воспитания, не вполне корректная по отношению к детям, потому что на ребенка накладывается ответственность за то, за что он, в общем, никак не отвечает. Понимаете, да? То есть, когда ты... Помните замечательную шутку Задорнова еще с советских времен? Он говорит, как-то я ехал в Подмосковье и увидел, что на заборе пионерского лагеря висит большая растяжка. «Пионер, ты в ответе за все». И вот тогда я понял, кто во всем виноват. То есть, очень важно, что вот... Как мы понимаем эту фразу, да, «пионер, ты в ответе за все», там, «христианин, ты в ответе за все». Мы, кстати говоря, тоже эти фразы часто слышали. Насколько ты действительно отвечаешь за то, за что ты не отвечаешь? Мы же не, ребенок же не отвечает за своих родителей. И в этом смысле, вот чего вы трепетали-то? Ну, потому что она таким образом все-таки не совсем корректно пыталась заставить вас вести себя так, как она считала нужным, чтобы вы соответствовали. Больше того, ребенок ведь не обладает устойчивой самооценкой. Его самооценка очень зависима, и в том числе вот, и в первую очередь от оценки учителя. Это уже не студент. И поэтому очень важно, что когда учитель говорит о том, что, значит, я буду думать и считать, и свои какие-то размышления у меня будут о твоей семье в зависимости от того, как ты себя ведешь. Это, в общем, тяжелейшее бремя, которое на ребенка на самом деле накладывать нельзя. Ну, я закончу с осуждающей речью в отношении вашей учительницы, а все-таки по поводу того, насколько ребенок... Простите, я вовсе не хочу ее обидеть, надеюсь, она тоже не обидится. Это просто как вот повод для того, чтобы объяснить, как можно и как нельзя все-таки относиться к детям и каким образом ими управлять. Конечно, мы являемся отражением нашей семьи, вне всяких сомнений. Это и в детях это прекрасно видно, и даже во взрослых людях это прекрасно видно. Сразу понятно, мы, конечно, не носим сословную одежду, но, знаете, говорят, можно... Старая обидная очень шутка, не люблю ее, но она уже таким мемом стала, да? Можно вывести девушку из провинции, да, но нельзя вывести провинцию из девушки. Вот. Дело не в провинции. Я очень люблю, вообще, на самом деле, провинцию, но вот по человеку всегда видно, кто он, откуда он, как он, из какого он социального слоя, как он разговаривает, как он оценивает те или иные события, значит. Знаете, когда я вижу, что идет человек по улице и там сплевывает сквозь зубы, вот, я уже очень много могу чего сказать о его семье. Или наоборот, да, всякие шутки, помните, про еврейских мальчиков, да, опять-таки, что-то меня сегодня на старые анекдоты потянуло, вы уж меня простите, да, там, пионерская организация, учительница говорит детям, давайте, дети, все покажем фигу на небо и скажем, что Бога нет. Все показали, а Изя, еврейский мальчик, стоит и не показывает. Она говорит, почему ты, Изя, не показываешь фигу-то на небо? Он говорит, если там никого нет, то зачем это делать? А если там кто-то есть, зачем портить отношения? Вот. То есть, вот, по такой реакции ребенка вполне можно судить о его семье. Как по позитивной, так и по негативной. По настрою там, на учебу. По, в первую очередь, конечно, по умению строить отношения с другими людьми. Семья – это, в первую очередь, отношения. И то, как ребенок строит свои отношения с друзьями, с коллегами по классу, со старшими, с младшими, можно сразу понять, как строятся отношения в семье. Хотя это всегда очень оценочные вещи, и, конечно, личные качества ребенка тоже большое значение имеет. Это может быть интроверт или экстраверт, он может быть открытым, закрытым, испуганным, там еще каким-то. Но на длинной дистанции, конечно, про семью все становится понятно учителям и педагогам.
Я, вы знаете, недавно задумалась над вопросом. У меня всегда было очень трепетное отношение к людям с особенной внешностью. Сейчас эта тема становится популярной, об этом много говорят и так далее. Вот особенные дети, люди с там, особенностями развития и прочее, прочее. А когда-то, ну, во всяком случае, в нашем детстве эта тема в публичном пространстве заявлена вот так широко не была. И... Надо сказать, что они действительно испытывали огромные неудобства. И дети, и взрослые с какими-то ярко выраженными внешними особенностями, там, синдром Дауна, например, или ДЦП, или что-то еще. И, значит, моя гениальная мама, я уверена, что она даже не помнит, как она сформировала во мне отношение к таким людям. Это для нее было как-то, знаете, как просто и естественно. Она мне странслировала свою какую-то вот сердечную такую глубину, простоту и любовь. Значит, что она сделала? Мы шли по улице, мне было лет 5. И я впервые в жизни тогда увидела вот такого ребенка с ярко выраженными особенностями. Там какой-то большой лоб был у малыша, и глаза, вот знаете, на разных уровнях. Я не знаю, что с ним было. Я помню вот этот вот внешний облик. И я в ужасе застыла, потому что я никогда не видела такого человека. Я в ужасе застыла, и вот с круглыми глазами, значит, смотрю, мама увидела мою реакцию, значит, быстренько меня в сторонку и очень тихо и строго мне сказала, ты можешь поранить этого малыша, вот когда ты так на него смотришь, ты можешь сделать ему больно, Представь, если бы на тебя кто-то так посмотрел, вот тебе было бы больно. Я, да. Она говорит, и ты ему можешь сделать больно. Ты посмотри на него, вот он сейчас улыбается, посмотри, какой он красивый. Я посмотрела, думаю, какой правда красивый, надо же. Все. Вот моментально, понимаете, мама дала пример, и это на всю жизнь. Я причем совсем недавно только, вот когда стала отматывать назад, думаю, вот правда, у меня как-то никогда не было сложностей. На самом деле я вспомнила свою первую вот эту сложность, и она оказалась последней. Мама дала вот этот вот пример любви. Это удивительная история. Как оказывается на нас...
Мама, вот... Совершенно гениальная мама.
Нет, ну это понятно, абсолютно гениальная. Она даже и не помнит этого наверняка, потому что она этому не придавала какого-то значения. Она вот это, она как дышала, понимаете? Вот живет, как дышит. И вот и воспитывала, как дышит. И я думаю, интересно, правда, вот сколько же всего мы друг от друга таким образом получаем? Мы от наших родителей, наши дети, в свою очередь, от нас. И мы даже не отдаем себе в этом отчета.
Да, посмеялась бы ваша мама над этим ребенком, показала бы на него пальцем. И вы потом всю жизнь
это
точно так же бы и относились.
Нет,
я сейчас не конкретно про вашу маму говорю, а про какую-то маму. Соответственно, ребенок бы именно этот тип отношения и усвоил бы. И потом, может быть, он понял бы, что это плохо. Боролся бы с этим всю жизнь. Но внутренние, именно вот эти первые опыты отношений, которые ребенок усваивает, они впечатываются как оттиск какой-то печатный в душу и становятся потом или проблемой, или благословением на всю жизнь.
Вот в этом смысле, пожалуй, мы тоже отражение нашей семьи. Если
конечно,
уж об этом говорить.
Конечно, конечно.
Удивительно. Постоянный самоконтроль со стороны родителей, судя по всему.
А ничего не получится. Вы знаете, Алла, ничего не получится. Ведь мы, значит, да, живем как дышим, дышим как живем. И поэтому ты себя не можешь контролировать до конца. Человек, больше того, именно дома человек себя, как правило, не контролирует. Он дома расслабляется. Он именно дома и именно на детей выплескивает все свои те эмоции, которые он не может выплеснуть там, на начальство или на незнакомых людей, или еще на кого-то. Поэтому здесь не поможет самоконтроль. Здесь поможет именно, возможно, там какое-то самовоспитание, реальное покаяние, изменение себя, молитва. Потому что все-таки тоже, как я уже сказал, что с одним ребенком будет так, а с другим будет иначе. Здесь очень большая роль, атеисты бы сказали, случайностей. А мы, как верующие люди, говорим, что вот какого-то особого Божьего заступничества, попечения, участия ангела-хранителя, когда буквально ангел-хранитель там крылом своим так вот раз, закрывает ребенка сверху, и какие-то ужасы, он их просто мимо него проходит, они там, он их не видит, не чувствует, не затрагивают они его где-то на каких-то глубинах. А другого в этой же ситуации это ранит настолько, что потом он всю жизнь с этими проблемами будет мучиться. Поэтому, конечно, молиться нужно за своих родителей и за своих детей. И это первое и главное, что должны делать мамы с папами. И они должны просто быть. Вы знаете, еще вот очень важный такой аспект. Я сейчас, например, очень хорошо понимаю, что я в свои практически 55 лет могу продолжать чувствовать себя ребенком, потому что мои родители просто буквально вот живы физически. Они живы. Вот, они есть. Там, мой папа регулярно смотрит и слушает все, что я делаю там, по телевидению, на радио «Вера». Я почему переживаю, что я говорю, потому что я знаю, что он наверняка эту передачу обязательно послушает. Сам найдет и послушает. И потом позвонит и скажет, что он думает по этому поводу. И мне это будет важно. Не то, что он меня контролирует. В большинстве случаев это просто поддержка. Иногда очень легкие какие-то и очень точные замечания профессиональные. Но он, они есть. Мои родители. И поэтому я до сих пор ребенок. Я уже, так сказать, с одной стороны, дедушка, а с другой стороны, я продолжаю чувствовать себя ребенком. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы родители, знаете, какая, родители, берегите себя. Вы нужны своим детям и в 50, и в 70, и в 90.
Да.
И, пользуясь случаем, мы передаем привет всем слушающим нас родителям. Спасибо большое, отец Максим, вот этим вот замечательным наставлением «молитесь о своих детях и просто будьте» мы завершаем программу «Семейный час» сегодня. Клирик храма 40 севастийских мучеников Новоспасской Слободе протоиерей Максим Первозванский сегодня был нашим гостем. Спасибо вам, отец Максим.
Спасибо, что предоставили такую замечательную возможность.
С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И услышимся в следующую субботу.
До свидания.
Семейный час. на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.